Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание о программе этого часа. Вначале мы еще раз вернемся к недавнему юбилею нашего глубокочтимого автора, профессора, доктора филологических наук Ивана Андреевича Ясаулова. А поводом к тому стал сборник «В спектре адекватности», вышедший в издательстве Русской христианской гуманитарной академии в Санкт-Петербурге. И это, по мнению коллег, к которому мы присоединяемся, конечно, лучший подарок юбиляру. Учредитель и глава благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Провидение» Елена Осипова стала лауреатом Международной премии мира, которая вручается за добрые дела. Подробнее об этом в заключительной четверти часа.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
К 60-летию профессора, доктора филологических наук Ивана Андреевича Ясаулова посвятили сборник статей его коллеги. Он называется «В спектре адекватности» и вышел в свет в издательстве Русской христианской гуманитарной академии в Санкт-Петербурге. Подробнее рассказать об этом событии мы попросили составителя сборника, кандидата филологических наук, доцента кафедры русской классической литературы Московского государственного областного университета Юлию Николаевну Сытину.
Ну, с работами-то Ивана Андреевича я знакома давно, еще со студенчества. Лично я с ним познакомилась в 2014 году. Иван Андреевич предложил мне сотрудничество, войти в один из его проектов.
Мне кажется, это очень вообще большая честь. Это и для вас все-таки большая школа, поскольку вы человек, ну, более молодой, скажем так.
Да, безусловно, это огромная школа, и это огромная удача, конечно, счастье даже для меня, сотрудничество с Иваном Андреевичем. Сама-то я схожу из школы Веры Николаевны Аношкиной, тоже известного филолога, но школа более такой культурно-исторический. А Иван Андреевич больше концептуалист, более концептуально пытается осмыслить русскую литературу и предлагая разные концепции, новые категории филологические для понимания, да, интерпретации русской классики. И, разумеется, сотрудничество с Иваном Андреевичем – это огромный личностный рост, конечно же. И вы часто, как раз в передачах на Радонеже, удивляетесь каким-то его интерпретациям. Да, вот возникает чувство, что ты давно это знал, но не мог выразить. Да. Или же предчувствовал. Но вот сейчас только Иван Андреевич раскрывает эти смыслы. И у меня тоже всегда так с его интерпретациями. Причем иногда, когда переслушиваешь второй, третий раз или перечитываешь, вновь открываешь для себя вроде бы в знакомом тексте, в знакомых каких-то интерпретациях новые смыслы, какие-то новые стороны. И в этом смысле, конечно, работа над сборником, вступительной статьей дала мне очень многое. Нужно сказать спасибо Владимиру Николаевичу Захарову, о роли которого в создании этого сборника я еще чуть позже скажу.
Меня вот покорило, знаете, что все-таки сборник он для широкого круга читателей и любителей русской литературы, словесности. Но все-таки вступительная статья, я ожидала наукообразных таких положений всяких, а она написана с такой, я бы даже сказала, любовью и легкостью. Это совершенно отдельное произведение. Я читала и много нового для себя узнала об Иване Андреевиче, которого, слава богу, знаю много лет.
Ну, вы знаете, изначально я писала такой биографический больше вариант. Но затем я уже отказалась, ну, почти отказалась от биографии и усиливала вот этот научный обзор. Потом уже, собственно, в самом сборнике вернулась и к биографии. Но я очень рада, что вам нравится, потому что саму меня терзали сомнения, не будет ли он разностильным каким-то, получится ли действительно целостное создать статью. Ну вот, видимо, надеюсь, что получилось. Позвольте, я сначала бы сказала о сборнике самом.
Да, и такой солидный коллектив авторов тоже.
Да, глубоко не случайно то, что презентация будет проведена на радио «Радонеж», поскольку вы, наверное, уже заметили, что и на четвертой странице сборника в вступительной статье сразу же и указаны беседы на радио «Радонеж» о русской словесности с Иваном Ясауловым.
Не то, что заметили, нам очень приятно, мы очень благодарны и вам, и Ивану Андреевичу.
Да, и не только здесь ведь и на самой обложке использован эскиз художницы Елены Игоревны Черкасовой к картине «Пророк» по мотивам одноименного стихотворения Пушкина, и по признанию самой Черкасовой на написание картины ее вдохновила посвященная этому стихотворению передача как раз-таки из цикла «Беседы о русской словесности» с Иваном Ясауловым на вашем радио. И как раз в конце книги вы увидите вот упоминание об этом. Так что здесь радио Радонеж, оно присутствует.
Спасибо.
Ивану Андреевичу самому очень нравятся работы Елены Игоревны Черкасовой. Недаром он выбрал для обложки с третьего издания его книги «Русская классика. Новое понимание» тоже картину Елены Черкасовой «Преподобный Серафим с медведем и зайчиками». И здесь тоже картина Елены Черкасовой. Мне кажется, что, как и Иван Андреевич, она относится к классике, с одной стороны, вот так бережно и трогательно, да, с другой стороны, смело, решительно, вот предлагая такое свое личностное, но в то же время глубоко созвучное классике прочтения. Но что касается истории создания сборника, Владимир Николаевич Захаров предложил издать номер журнала «Проблемы исторической поэтики», посвященный непосредственно Ивану Андреевичу. И горячо поддержала его также Ирина Святославовна Адрианова, заведующая редакцией журнала. Но очень скоро оказалось, что очень многие коллеги хотят почтить Ивана Андреевича, и вместо одного номера получилось целых два номера журнала «Проблемы исторической поэтики». Стала необходимость издания отдельного сборника. И передо мной стал сложный вопрос, как же его структурировать. Поскольку статей много, сначала там идут статьи, связанные в целом с проблемами поэтики, какие-то обзорные статьи, а затем уже по возможности расположить их в хронологическом порядке, тем самым создав такой, говоря словами юбиляра, соборный хор голосов. Понятие как раз, которое вводит Иван Андреевич, да, такой соборный хор голосов, который как раз развивает те или иные положения, концепции Ивана Андреевича. Но однако все эти разные интерпретации, попытки понимания, все они оказываются в спектре адекватности. Сам сборник и называется «Спектр адекватности». Этот термин также введен в филологический оборот Иваном Андреевичем и предполагает возможность множественности толкования литературного произведения в рамках определенного спектра. Да, вот важно очертить эти рамки. Для Ивана Андреевича они связаны с христианской культурой, таким духовным контекстом понимания произведений, тем контекстом, в котором жили сами писатели, сознательно и бессознательно. Сейчас я, наверное, обращусь к вступительной своей статье. Называется она «Ясаулов в большом и в малом времени».
Это тоже такой парафраз его термина, которым он пользуется.
Да, как раз термин «большое и малое время» предложил Михаил Михайлович Бахтин, учеником которого себя Иван Андреевич во многом считает. Малое время – это время жизни, даже время текущего момента какого-то. А по Бахтину большое время – это некая бесконечность. А Иван Андреевич как раз предлагает как-то уточнить вот это понятие большого времени, как большое время русской культуры, связанное непосредственно с той православной гребницей, из которой она вырастает.
Вот когда большое видится на расстоянии, да?
Да, и когда большое видится на расстоянии, и когда малое именно благодаря расстоянию, да, вот этому обретает вот эти большие какие-то новые смыслы, может быть, неочевидные, да, для современников. Ну и здесь, конечно, в самом названии «большое время» приобретает еще и метафору вечности, может быть. Ивану Андреевичу и Саулову не раз случалось обронить фразу, ставшую среди его друзей крылатой. «Я не всегда был филологом». Однако именно филология, по крайней мере, насколько известно широкой общественности, основное поле его деятельности. Ну и статья как раз-таки посвящена такому филологическому творческому пути Ивана Андреевича. Далее я пишу немного о происхождении Ивана Андреевича. Тут стоит заметить, что отец его был некогда учителем русского языка и литературы. Вот эта любовь к слову, она у Ивана Андреевича, в общем-то, такая наследственная. Важно в наследственности и то, что происходит Иван Андреевич из донских казаков. И вот эта независимость, стремление к свободе, да, она тоже ярко и в личности Ивана Андреевича, и в работах его, независимость мышления, да, такая очень ярко выражается.
И бойцовский характер, я бы добавила,
да,
такой.
И бойцовский характер, да, безусловно. С детства Иван Андреевич уже соприкоснулся с такой русской духовной традицией, о чем он пишет в «Пасхальности русской словесности». Его мама, Ульяна Дмитриевна, память которой посвящена, кстати говоря, «Пасхальность русской словесности», все советские 60-е и 70-е ежегодно носила пасочку, ну, по-нашему это кулич, да, пасочку, на край села местном убоге, которые сами были не способны ее приготовить. Это действо мама понимала отнюдь не как христианскую благотворительность или сознательное противодействие советскому режиму. Просто она почему-то знала, что у каждого в этот день должен быть праздник. Это я процитировала из вступления к «Пасхальности русской словесности». Это вот те семена, которые потом так прорастут в научном творчестве Ивана Андреевича. Размышляя о будущей профессии, Иван Андреевич хотел стать историком, но ему объяснили, что с его родословной, ну и с его взглядами, с его каким-то настроем таким, все-таки карьера историка вряд ли ему понравится, из понятной ангажированности, да, такой. И Иван Андреевич поступил на филологический факультет без особого энтузиазма, но очень скоро учеба его увлекла. И делал он успехи как среди литературоведческих дисциплин, так и лингвистических. Да, здесь было тоже нелегко выбрать. На третьем курсе Исаулов стал председателем научно-студенческого общества филологического факультета. И в этом качестве он с большим энтузиазмом организовывал масштабные всесоюзные научные конференции, на которой Кемерово, да, это далекий, в общем-то, сибирский город, приезжало достаточно много студентов из самых разных университетов огромного Советского Союза. В этом же университете он поступил в аспирантуру, начал и преподавательскую свою деятельность. И в издательстве Кемеровского университета вышла и первая его книга «Эстетический анализ литературного произведения». Иван Андреевич, почувствовав изменение политического климата в стране, по словам одного из его рецензентов, стал одним из главных публицистов антикоммунистической газеты конца 80-х годов прошлого века «Северо-Восток». И здесь же он одно время был и одним из ее соредакторов. Именно тогда в «Северо-Востоке» стали впервые публиковаться широко известные затем в России Юрий Кублановский и Михаил Назаров.
Да, вот для меня тоже было открытием, что Иван Андреевич, оказывается, отчасти еще и мой коллега, и журналистикой он тоже успешно занимался.
Да, и даже одно время он думал, может быть, не выбрать ли ему карьеру журналиста, но все-таки цинизм профессии как-то его смутил. Да, и он решил все-таки уйти в такую научную, да, стезю, связанную с филологией.
Ну, тоже выбор такой мужественный, я бы сказала, потому что время уж тогда, да и оно никогда не было хорошим для гуманитарных наук, а уж тогда для филологии, ну, совсем неподходящее было время во всех этих перестройках, переломах, кому было до филологии. Ясно было, что это не сулит никаких, скажем, успехов материальных, да и жизненных вообще.
Ну и как раз Иван Андреевич является собой такой пример, редкий, может быть, пример человека, который сумел и филологическую карьеру сделать блестящую. Он бы не обиделся, он бы сказал, что эти слова неправильны. Он как раз с иронией относится к своей филологической карьере. Вот. Но действительно ему удалось очень многое сделать в филологии и одновременно воспитать прекрасных детей, дать им блестящее образование, да, то есть вот совместить эту научную карьеру и вот жизнь с ее, ну, необходимостью, да, обеспечивать семью и материально. А первая рецензия на книжку, вышедшую еще в Кемерово, «Эстетический анализ литературного произведения», уже упомянутая, была опубликована не на родине, а за границей, в Загребе, профессором, а ныне уже академиком Хорватской академии наук Йосипом Ужаревичем. И приятно отметить, что статья Йосипа Ужаревича есть и в нашем юбилейном сборнике, то есть сотрудничество, начавшееся еще в те далекие годы, продолжается и сейчас. И с этого, в общем-то, началось плодотворное сотрудничество Ивана Андреевича с зарубежными коллегами. К слову, можно добавить, что самая большая по объему рецензия на книге Ивана Андреевича вышла в Сербии на сербском языке, и автор ее профессор Таня Попович. И статья Тани Попович тоже появилась, да, в этом юбилейном издании, но, к сожалению, она стала для Тани последней, и совершенно неожиданная смерть унесла ее этой весной, что стало, конечно, таким большим ударом для всех ее коллег-филологов. Получив предложение от Галины Андреевны Белой поучаствовать в создании с нуля историко-филологического факультета Российского государственного гуманитарного университета РГГУ, Исаулов в 1992 году переехал в Москву. Не считая составления разнообразных учебных планов и программ, он занимался организацией научной работы. Например, проводил весьма представительный цикл конференций «Постсимволизм как явление культуры». Фактически вел филологическое направление Университета России, руководителем которого была Галина Андреевна Белая, декан факультета. Одновременно с преподаванием в РГГУ Иван Андреевич 5 лет работал в Петрозаводском государственном университете, где и получил звание профессора в 1998 году. А также 5 лет занимал административную должность проректора Государственной академии славянской культуры, активно сотрудничая с рядом зарубежных университетов. Так, в 1997 году Иван Андреевич совершил большое лекционное турне по предложению 15 немецких и австрийских университетов, читая доклады от Киля и Гамбурга до Инсбурга и Зальцбурга. Был он приглашенным профессором в университетах Бергена, Трамсё, несколько семестров он провел в США, читал лекционные курсы во Франции, в Германии, в Хорватии, в Литве, в Японии, в Китае. Действительно, такое обширнейшее международное сотрудничество. Началось уже тогда, в 90-е годы, ну и продолжается сейчас. В 95-м году в издательстве РГГУ вышла монография Исаулова «Спектр адекватности в истолковании литературного произведения. Миргород Гоголя», в которой ученый развил теоретические положения своей первой книги.
И вот перекличка с названием сборника «В спектре адекватности».
Да, сам себе этот термин Иван Андреевич ввел еще в 1988 году, в одной из первых своих работ. А вот в этой книге «Спектр адекватности в истолковании литературного произведения» он как раз-таки обосновал его, да, уже более основательно, так вот, и разносторонне. Вот для меня, когда я стала писать эту статью, посвященную творческой биографии Ивана Андреевича, крайне любопытным был вопрос, в какой же момент Иван Андреевич, получивший, ну, советское образование, в целом, все-таки не будучи человеком сколько-нибудь религиозным в юности своей, в какой момент он понял, что христианство, что православие очень важно в истолковании литературного произведения, и когда он пришел вот к тому, что мифопоэтическая система, художественный мир произведения не может, русского классика все-таки не может быть адекватно понят и истолкован вне вот этого православного культурного контекста. Ответ на этот вопрос я нашла, сравнив подход Гоголя в монографиях 91-го и 95-го годов. Вот именно в монографии «Спектр адекватности в истолковании литературного произведения» Иван Андреевич и обратился к важности православного подтекста, да, вот этого культурного христианского подтекста, уточнив прежние свои какие-то трактовки Гоголя. И как раз-таки на радио «Радонеж» недавно была передача о цикле «Миргород», где как раз-таки Иван Андреевич вот показал этот путь от мира к городу и показал важность христианского контекста понимания для замысла, для смыслов, который раскрывается в этом цикле Гоголя. В 95-м году также в издательстве Петрозаводского университета вышла монография Ивана Андреевича «Категория соборности в русской литературе». Довольно солидным тиражом. Эскиз для суперобложки был передан автору Екатерине Селивёстровой, вдовой знаменитого художника Юрия Селивёстрова, и представлял собой макет проекта восстановления Московского храма Христа Спасителя. Впоследствии Исаулов так раскрыл смысл этого эскиза. В нем идеально выражена идея книги. Все разрушено, точнее, почти все. Я исхожу из того, что советская культура не является продолжением русской православной культуры. От великой русской культуры осталась разве что маленькая часовенка, что-то неуничтожимое. И вот если продолжить эту архитектурную такую метафору, да, то как раз книга Ивана Андреевича продемонстрировала вот это неуничтожимое в русской культуре, на базе которого и выросла потом эта концепция новой истории русской литературы, русской культуры, да, если говорить шире, которую Иван Андреевич и развивает в своих последующих работах. Книга эта была принята очень многими позитивно, стала новым словом в русской филологии. Но в то же время не все коллеги приняли труд Ивана Андреевича. Например, журнал «Новое литературное обозрение» в 1998 году публиковал весьма обширную рецензию, где социолог Лев Гудков, будущий директор Левада-центра, предупреждал об общественной опасности данной монографии. Позволю себе маленькую цитату. утверждение соборного начала в качестве высшей ценности русской культуры, познания, этики и тому подобного. Это формула интеллектуального поражения. Это ограничение и поражение центральных символических структур, ответственных за инновацию и ценностную универсализацию. Ну и автор...
Ничего себе пригвоздил, что называется.
Вот-вот, то есть это еще, ну это всего лишь маленькая цитата, да, а там это обширная рецензия, 19 страниц, набранных аппетитом, то есть представляете себе, да, вот обширность этого погрома. Ну, Иван Андреевич впоследствии, в свою очередь, довольно иронично отозвался на эти опасения. Есть это и в его книге, эти возражения, да, и в его книге «По советской мифологии. Структура повседневности». Но, в принципе, я могу процитировать, наверное, фрагмент этих возражений. Забавно некоторое самозванство этих структур. Ведь совершенно не ясно, почему Гудкову представляется, будто именно они непременно ответственны за инновацию. Подобная анонимность вполне квалифицирована демистифицируется современной социологической литературой. Жаль, что ответственный Гудков, вероятно, не вполне освоил ее. Но тогда зачем же так сердиться, что его центральные структуры уже почти изгоняемы из вожделенного центра или, во всяком случае, ограничены манипуляцией? И зачем признаваться в поражении? Особенность же аргументов Гудкова такова, что фобия быть символически вытесненным на периферию вынуждает его не ограничиваться идеологическими ярлыками, не затрудняя себя аргументацией, но и принуждает обратиться к начальству. Так не хочется ему покидать эти хотя и символические, но центральные структуры. Ну и в этом ответе мы видим и иронию, конечно, свойственную в высшей степени Ивану Андреевичу, и то, что он не просто спорит, да, с отдельными интерпретациями, но так вот смотрит в корень, да, той или иной позиции тех или иных возражений. В 1996 году Исаулов защитил докторскую диссертацию, связанную непосредственно с этой монографией «Категория соборности в русской литературе XIX-XX веков». А свою кандидатскую диссертацию, к слову сказать, он защитил в 1989 году в МГУ. Защита кандидатской прошла на ура, да, и уже тогда коллеги отметили высокий уровень молодого ученого. Защита докторской проходила сложнее, и по воспоминаниям участников она была в высшей степени неформальной, многолюдной, и развернулся настоящий диспут часов около 5, и до конца был непредсказуемый исход. Такая была новизна, да, и такая взрывная новизна концепции, предложенной Иваном Андреевичем. Но, как заметил в свое время высоко ценимый Иваном Андреевичем Екатерин Сорокин, резко поляризованная реакция типична для подавляющего большинства крупных работ в науке. И только работы, в которых нет ничего нового, важного, которые не бросают вызовы господствующим идеям, стилям или стандартам, только такие работы, если им вообще суждено быть замеченными, встречают несколько поощрительных откликов и быстро уходят в забвение, удостаиваясь даже краткого нагробного слова. Но Иван Андреевич как раз ситуация обратная. Сопротивление критика, ну, в данном случае, да, стало во многом созидательным началом, позволившим ему в дальнейшем отталкиваясь от нее, может быть, еще ярче развивать свои взгляды. Эту монографию «Категория соборности в русской литературе» органично продолжает следующая монография «Пасхальность русской словесности». В ней вводится и обосновывается понятие культурного бессознательного. Выделяются рождественские и пасхальные архетипы. Об этих архетипах довольно много Иван Андреевич рассказывал в курсе бесед на вашем радио, да, особенно когда речь шла о слове о законе благодати митрополита Илариона.
Тоже слушали, Юлия Николаевна, беседы?
Да, да, я с большим удовольствием не только их слушаю, я их даю слушать своим студентам. И как раз в прошлом семестре, когда нас перевели на дистант, и необходимо было в срочном порядке давать какие-то задания студентам, творческие, интересные, обеспечивать их в большей мере, чем обычно, может быть, такими материалами, я им давала задание слушать лекции Ивана Андреевича, высказывать свое мнение по поводу его взглядов. Да, тоже было очень любопытно. Мы же как раз воспитываем учителей, в основном в нашем университете. И очень важно, чтобы они эти лекции слушали, чтобы они как-то на них отзывались, чтобы, да, они как раз
рефлексировали. Абсолютно согласна. Все время мы говорим о том, что это знание должно быть как можно шире, доступно в школах, в вузах.
Да, поэтому для меня это было настоящей находкой. Да, не только, ну, как, не только для меня лично, но и для моих студентов, которых я все время к этому циклу отсылаю. Поэтому хочу вас еще раз поблагодарить за этот замечательный цикл и его организацию.
Это надо Ивана Андреевича благодарить, что он при своей занятости такой большой все-таки находит возможность общаться с нашими слушателями.
Однако, несмотря на всю свою академическую успешность и в России, и за рубежом, тем более, что в 2005 году Иван Андреевич к тому же получил золотую пушкинскую медаль за вклад в развитие русской филологии, несмотря на все это, положение Исаулова на родине было нестабильно. Воспоминания Ивана Андреевича в первоначальный, так называемый героический период РГГУ, там могли уживаться все, от анархистов до монархистов. Однако постепенно шестидесятники, оказавшиеся на первых ролях, стали сначала вытеснять на символическую периферию своих инакомыслящих коллег, а затем и вовсе изгонять их из стен университета. Поскольку Иван Андреевич никогда не был партийным человеком и не принадлежал никакому из кланов, сражавшихся за власть, он довольно долго продержался в РГГУ, в таком полном нейтралитете. Но после смерти декана Галины Андреевны Белой в 2010 году, по выражению Ивана Андреевича, вычистили оттуда и его. Оказалось, что в университете, декларирующем свою прогрессивность и демократичность, на самом-то деле весьма такие советские представления, и как раз-таки с каждым годом вот эта консервация определенная все нарастала.
Это вы про РГГУ говорите?
Да, про РГГУ, да, как раз откуда Иван Андреевич и вынужден был в 2010 году уйти. Одно время он проработал в Московском институте лингвистики, затем он возглавил им же и организованную кафедру русской словесности Российского православного университета Иоанна Богослова, где он открыл и Центр литературоведческих исследований. И уже в 2012 году Борис Николаевич Тарасов, тогдашний ректор Литературного института имени Горького, предложил ему работу на кафедре русской классической литературы и словистики, где Иван Андреевич и работает в настоящее время. Но надо сказать, что с писательским миром Ивана Андреевича связывает и то, что в 1995 году он стал членом Союза писателей России, а в 2017 членом Русского пенцентра. Возвращаясь к научной непосредственно, да, исследовательской биографии Ивана Андреевича, нужно сказать, что в том же 2012 году вышла его монография «Русская классика. Новое понимание», переизданная затем в 2013 году и с дополнениями, изменениями в 2017 году. Как раз-таки в издательстве РХГА, где вышел, да, и этот сборник. Этот труд целостно представил новую концепцию истории русской литературы, базирующуюся на описании доминантного для России типа христианской духовности. Ну и как раз слушатели радио «Радонеж» во многом, слушатели бесед с Иваном Андреевичем во многом знакомы с его новой концепцией, шире познакомиться с ней можно в этой монографии. Я уже два слова сказала выше об организаторском таланте Ивана Андреевича, что в РГГУ он проводил целый цикл конференций «Постсимволизм», другие различные конференции, но особенно стоит отметить цикл балтийских семинаров, которые Иван Андреевич в сотрудничестве с Балтийским университетом имени Канта проводил на морском побережье Светлогорска. И задумка этих семинаров была создать такие свободные конференции дискуссии, где люди могли бы свободно дискутировать, выражать свои взгляды, наслаждаясь таким вольным, свободным научным общением. На последнем Балтийском семинаре «Структура повседневности и творческий эксперимент в русской словесности, философии и культуре» была презентована и новая монография Ивана Андреевича, презентованная на радио «Радонеж» также, впоследствии «Постсоветские мифологии. Структура повседневности». Это, наверное, самая злободневная монография Ивана Андреевича, посвященная именно малому времени, а если вновь воспользоваться терминологией Бахтина. Но впоследствии Иван Андреевич перестал обращаться к таким злободневным проблемам и, по его собственным словам, ушел в большое время и русской культуры, да, и в целом вот пытается, да, как-то вот эмансипироваться от этого злободневного потока, который, конечно, волей-неволей, может быть, заглушает какие-то творческие порывы души, ну, так или иначе, может быть, угнетает, да, вот уйти в это свободное время. И как раз последняя книга Ивана Андреевича «О любви. Радикальной интерпретации». Это может быть наиболее яркое проявление вот такой попытки как раз уйти в такое свободное, да, научное и творческое плавание. А в 2017 году вышли две большие научные работы Ивана Андреевича, где он выступил и как автор, и как составитель. И слушателям «Радонежа» они, в общем-то, обе тоже знакомы. Это коллективная монография «Русская классическая литература в мировом культурно-историческом контексте» и уже упомянутая мной в начале антология «Русская классика. Про и контра. Железный век. также вышедшее в издательстве РХГА. Ну и завершая, наверное, уже разговор об Иване Андреевиче, стоит сказать, что этот сборник как раз явился примером того, как концепции, идеи, интерпретации Исаулова прорастают в современной филологии, и несмотря на часть нашего филологического сообщества, гуманитарного сообщества, которое не принимает его взгляды, и более того, активно им противостоит, тем не менее эти взгляды прорастают и имеют немало последователей, которые как раз вступают в диалог с Иваном Андреевичем.
А может быть, даже, знаете, это и к лучшему, потому что характер Ивана Андреевича, такого, как я уже говорила, бойца, когда он дискутирует, он просто зажигается, и я думаю, вот такое вот творчество его отчасти этим и продиктовано, как он говорит, христианским сопротивлением.
Да, безусловно. И, конечно, хотя каждому человеку, ну, хотелось бы больше комплементарности, чем какой-то полемики, но полемика в данном случае действительно оказывается зачастую продуктивной. Да, хотя и, конечно, довольно много нервов и каких-то переживаний. Ну и, если позволите, я еще немного скажу о статьях.
Да, после, пожалуйста, да. Участников. Это все, как мне кажется, цвет современной филологии.
После вступительной статьи следует статья Владимира Николаевича Захарова «Идеи этнопоэтики в современных исследованиях». Этнопоэтика. Слово не очень знакомое нашей общественности, но, как отмечает Владимир Николаевич, постановка проблем этнопоэтики не нова. Не было термина, но было явление, был предмет изучения. Этнопоэтика включает в себя и этнологию, этнографию, антропологию, фольклористику, лингвистику, литературоведение. Размышляя об этнопоэтике в случае русской культуры, русской литературы, Владимир Николаевич отмечает вклад Ивана Андреевича в ее изучение. Практически вся его научная деятельность связана с разработкой данного направления. Как раз те категории, концепты, которые предлагает Иван Андреевич, совершенно необходимы для изучения русской литературы. Это закон, благодать, соборность, рождественские и пасхальные архетипы, христоцентризм, родное, вселенское, национальное, православный подтекст и другие важнейшие категории, да, которые вот помогают раскрывать именно особенности именно русской литературы в таком этнопоэтическом ключе, смотреть на нашу словесность. А после статьи Владимира Николаевича следует статья Тани Попович, уже мною упомянутой, «Литературное наследие славы ортодокса между каноном и архетипом». В этой статье Таня Попович, во многом солидаризируясь с взглядом Ивана Андреевича на русскую классику, пишет о том, что те категории, которые он предлагает, тот подход, который он развивает, может быть очень продуктивен при изучении других литератур славян ортодокса, да, то есть таких восточнославянских литератур, в частности сербской литературы. Поскольку сама Таня Попович, да, как раз-таки исследователь из Белграда, и в своих работах она во многом, говоря о сербской литературе, опирается на те или иные научные открытия, положения, концептуальные соображения Ивана Андреевича. Далее у нас статья Риты Джулиани, итальянской исследовательницы из Рима. Статья называется «О пользе русской литературы за пределами России». Очень любопытная статья. И здесь Рита Джулиани приводит несколько ответов на вопрос, полезно ли читать и изучать русскую литературу. Ну, наверное, я оставлю ответы на эти вопросы, приводимые Ритой Джулиани. Это целых 6 положений, в соответствии с которыми очень полезно читать русскую литературу. Наверное, я оставлю их некой интригой. Ну и далее следуют статьи Арсения Станиславовича Миронова, аксиологический анализ былин о Дунае и Потыке. И в дальнейшем надо сказать, что хронология статей, доходящая вплоть до современной русской литературы, как раз адекватна широте интересов самого Ивана Андреевича. Как он пишет о самых разных авторов из глубины веков, почти добираясь до современности, так и авторы сборника, да, тоже очень широко охватывают русскую литературу. Вот помимо статьи Миронова, истоком русской словесности, но в то же время уже и литературе XX века, посвящена статья Борисовой Валентины Васильевны «Фабула богатырского противоборства в русской словесности. От сказания о Мамаевом побоище до судьбы человека Шолохова». Ну и далее статья Натальи Павловны Жилиной, Татьяны Жилиной «Юродство как подвиг истинной святости в творчестве русских писателей XIX века». Статья Галины Юрьевны Завгородней «Образы Марии Египетской, Марии Магдалины и Клеопатры в русской литературе. Христианство и языческое». Ну и далее следуют статьи, посвященные творчеству князя Вяземского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Лескова, Чехова, Мандельштама, Бунина, Дурылина, прозе русской эмиграции первой волны, произведения 20 века, в частности, творчество Солженицына. Не могу два слова не сказать о статье профессора Алоиса Валдана из Венского университета, которая начинается довольно трогательным посвящением статьи Ивану Андреевичу. Небольшая цитата. «Свои размышления я посвящаю славной юбилейной дате профессора Ивана Исаулова, с которым я познакомился тогда, когда молодой еще Иван Андреевич гостил у нас в Австрии. Это были не только научные встречи, а человеческое теплое общение. И одной из тем наших бесед была русская поэзия. Уже не упомню, говорили ли мы о лирике Алексея Просолова, но убежден, что глубокая народность его поэзии не могла не быть интересна профессору Исаулову». Да, статья как раз профессора Валдана посвящена поэзии Алексея Просолова «От восприятия к пониманию». И в этой статье профессор Валдан вспоминает, как он, будучи в России еще в советское время, приобрел первую свою книжечку поэзии Просолова, и как впоследствии он, наблюдая за разными изданиями поэзии Просолова, такой вот неожиданный диалог провинциального, в общем-то, воронежского поэта Алексея Просолова и венского профессора, у которых неожиданно оказывается очень много нового, благодаря именно вот диалогу в большом времени. Далее следует статья Натальи Алексеевны Трубицыной с эпиграфом, взятым из слов Ивана Андреевича, поскольку иные выражения Ивана Андреевича вошли в пословицу. «Кто в Ельце не бывал, тот России не видал». Статья Трубицыной называется «Культурно-исторический код. Локальная поэзия Ельца». Как категории, предлагаемые Иваном Андреевичем, проявляются в поэзии Ельца и как по-новому можно посмотреть на эту поэзию именно благодаря категориям, понятиям, которые вводит Иван Андреевич. Не могу не сказать о статье Ольги Анатольевны Берниковой из Воронежа. Вернее, это даже не статья, а юбилейный этюд. Как мы изучаем культурное бессознательное в произведениях современной русской литературы. Начинает Ольга Анатольевна с того, что, как известно всем коллегам Ивана Андреевича, все-таки непосредственно о современной русской литературе Иван Андреевич не пишет, останавливаясь где-то вот на середине века, там, на Шукшине, там, может быть. Ольга Анатольевна дополняет, есть немало таких интересных воспоминаний жизни, в том или ином восприятии ее и нашими коллегами выступлений Ивана Андреевича. В том числе она пытается дополнить Ивана Андреевича, показать, как эти категории, пасхальность, соборность, как эти категории проявляются в современных произведениях, в частности, в рассказах Олега Павлова. И, как мне кажется, Ольге Анатольевне блестяще удается показать, как в современной прозе живет эта культурная память. Два слова еще скажу о статье Светланы Всеволодовны Шишуновой, ученицы Ивана Андреевича, поэтика времени в английской литературе. И здесь как раз Светлана Всеволодовна пытается показать, как пасхальный и рождественский архетип, уделяемый Иваном Андреевичем, проявляются в произведениях современной английской литературы. Ну и завершает сборник статья Владимира Викторовича Федорова из Донецка «Филология как проблема». Владимир Викторович – ученик Бахтина, представитель такого старшего поколения в нашей филологии. И, как и Бахтин, он, может быть, не столько или не только филолог, но и настоящий философ. И на филологии он пытается посмотреть именно как не просто на науку, а как на такое высшее познание, форму какого-то высшего постижения жизни. Если поэт для Федорова, да, это высшее проявление человечности, высший пример человека в его бытии, то филолог, толкователь поэта – это высший ученый и, в общем-то, человек, который не просто постигает какие-то научные проблемы, разрешает, а постигает в целом жизнь, и смысл жизни становится ясен, да, через филолога другим людям. Ну и совсем уже в конце сборника приводится список трудов Ивана Андреевича Исаулова. Это его монографии, причем здесь приведены рецензии, вышедшие на его монографии, статьи, тезисы, интервью разных лет. И в целом библиография Ивана Андреевича нас считывает 345 пунктов. Ну и уже в конце сборника наши слушатели найдут сведения об авторах, так, где как раз-таки кратко указана информация о коллегах Ивана Андреевича, чьи статьи были включены в это издание.
А где же книжку можно, сборник «В спектре адекватности»? Это юбилейный сборник, посвященный 60-летию профессора, доктора филологических наук Ивана Андреевича Исаулова. Мы о нем сегодня говорим.
Если вы зайдете на портал Ивана Андреевича, isaulov.net, то там как раз-таки есть в блоге его пост, посвященный юбилейному сборнику, презентация этого юбилейного сборника. И там в комментарии я дала ссылки на те магазины, где можно их купить. Это можно сделать в магазине «Фаланстер» в Москве. Это Тверская улица, самый центр. В «Фаланстере» сейчас есть возможность заказать книгу по электронной почте. В Санкт-Петербурге книгу можно приобрести тоже в ряде магазинов. Это магазин «Порядок слов», расположенный на Фонтанке, непосредственно рядом с издательством РХГА, и некоторых других магазинов. Книга только-только вышла, и сейчас, с течением времени, она будет появляться в самых разных интернет-магазинах. Для ее приобретения можно связаться непосредственно с издательством РХГА. Опять-таки, ссылка тоже есть в блоге Ивана Андреевича. Можно заказать ее, да, так или иначе.
Спасибо, Ирина Николаевна. Вы еще не упомянули о том, что там и ваша статья в этом сборнике тоже есть.
Ну да, помимо моей вступительной статьи, есть там внутри моя статья, посвященная творчеству Федора Михайловича Достоевского, «Математическая проблема в подростке Достоевского», где я как раз во многом опираюсь на концепцию Ивана Андреевича, связанную с пасхальностью, с тем, что для русской классики важнее, ну и в частности для творчества Достоевского, да, важнее не математические рациональные ценности, а духовные ценности. Пытаюсь на примере романа «Подросток», на примере упоминания в этом романе каких-то математических истин показать, как Достоевский последовательно опровергает важность вот этой математичности, рациональности и, напротив того, говорит о важности, ну, вернее, не говорит, да, а показывает, как его герой вот от этой математичности и рациональности, от идеи стать Ротшильдом, стремится к христоцентризму, к такому просветлению. И этот подросток, само название, да, акцентирует идею роста, прорастает все-таки, да, или вообще вектор его роста с такого материалистического, рационального пути математического, уходит в такой вектор духовный, христианский, связанный с таким духовным как раз-таки преображением и таким же путем истины, да, для Достоевского путем веры.
У нашего микрофона была кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы Московского областного университета Юлия Николаевна Сытина, составитель юбилейного сборника «В спектре адекватности», посвященного 60-летию профессора, доктора филологических наук, нашего давнего глубоко чтимого автора Ивана Андреевича Исаулова. Еще раз поздравляем Ивана Андреевича с замечательной датой. Но все-таки 60 лет для ученого – это самый расцвет зрелости. Поэтому желаем дорогому Ивану Андреевичу новых благословенных трудов на благо русской словесности. Надеюсь, что на следующей неделе в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла «Беседы о русской словесности» с профессором Иваном Исауловым. в канун Международного дня недоношенного ребенка пришла радостная весть. Учредитель и президент благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Провидение» Елена Осипова стала лауреатом премии молодежной организации «Мир» в номинации «Здравая инициатива». 2 года назад Елена вместе с мужем Андреем создали фонд «Провидение», который занимается проблемами сохранения зрения у недоношенных детей, ведь по статистике каждый 8-й ребенок рождается раньше срока, а зрение у 20% таких детей поражает ретинопатия, которая может быстро привести к слепоте, просто буквально в считанные дни. Поэтому мы уже не раз встречались в нашей студии с Еленой Осиповой, и вот сегодня рады поздравить ее с присуждением этой международной премии.
Премия мира – это премия, которая в 9-й раз вручается, это международная премия, то есть участвовали также из Финляндии, из Индии, там было несколько номинаций. Я участвовала в номинации «Здравая инициатива». Также были номинации «Вопреки». В этой номинации участвовали инвалиды, которые тоже совершили какие-то добрые дела, какие-то заслуги перед государством и обществом. Также были номинации для бизнеса, да, если бизнес создал какой-то волонтерский такой проект, который помогает тоже развитию социальной сферы. Была номинация «Добрый текст». Люди там описывают какие-то дела. Ну, много разных было номинаций, интересно. Я именно участвовала в «Здравая инициатива». Причем вместе со мной был номинант тоже проект с Международным центром по нейриде, то есть это глазное заболевание, редкое довольно-таки, такое же, как ретинопатия недоношенных, которым занимается наш фонд. И, собственно, вот мы с ней вышли в такой финал.
То есть вы были как бы соперницами, получается, да?
Ну, получается, да.
Ну, что называется, победила дружба, но все-таки мы вас поздравляем с победой в этой номинации. Это действительно заслуженное, очень, очень хорошее дело. Помоги вам, Господи. Что это вам дает, да, Елена, большое, кроме вот такого морального удовлетворения? Что-то вам дает эта победа?
По поводу морального удовлетворения, это такой спорный вопрос на самом деле, потому что, ну, если бы меня просто поздравили, да, вручили диплом, то, наверное, я бы не ощутила вообще ничего, наверное, так скажем. А тут как раз-таки это дало освещение в СМИ, поскольку это международная премия, она вручалась в Общественной палате Российской Федерации, то сразу же местные СМИ, они узнали об этом и написали публикации о фонде. Фонд становится более заметным, и его начинают хоть чуть-чуть поддерживать, потому что про нас вообще много кто не знает. И также у каждой номинации был спонсор. В нашей номинации спонсор был из Карачаева-Черкесии, и он подарил нам каждый по 35 роз и путевку на двоих на Донбай. Вот это, наверное, дало такое, не знаю, подъем, настроение, потому что редко очень твоя деятельность отличается.
Ну, конечно, поддержка укрепляет. Да. Как же вы своих деток оставите? Отпустят они вас?
И я оставлю со своей мамой, и я как раз думаю, что мы с Ириной Пшеничниковой поедем, потому что мы готовили заявку, то есть мы оформляли много документов. Ирина очень там много тоже труда вложила в оформление вот этих документов. Это надо было с больниц собрать письма, что такой-то номинант, да, достоин там участвовать в премии мира, достоин этой премии, что он в том-то нам помог. Я на самом деле люблю путешествовать, признаюсь вам честно. И с детьми путешествую, и иногда вот так вот прошу маму.
Да, конечно, это хорошо. Mm-hmm. Я рада за вас. Время сейчас, правда, не очень подходящее. Ну, может быть, оно как-то и переменится, дай бог, к лучшему.
А там можно поехать в любое время.
Слава Богу, все мы нуждаемся в утешении, в понимании, тем более в таком сложном деле, когда тебя понимают и поддерживают. Это, конечно, придает новые силы. Недавно ваш фонд отметил уже, ну что значит уже, 2 года – это совсем немного, но для вас, я думаю, это такой большой путь для вас и для тех деток, которым вы смогли помочь. Как сейчас у вас обстоят дела, Елена?
Даже 2,5 года, да, уже будет сейчас. Я, честно говоря, пока еще маленький фонд читаю, даже вот эти вот маленькие.
Как у детей.
Как у ребенка, да, именно как у ребенка. Самое большое, что нам удалось добиться, да, за эти 2 года совместными, я бы сказала, усилиями, не просто нам, да, а и врачам тоже, и больницам. Они прилагали огромные труды, на самом деле, что сейчас 3 больницы в Москве стали делать бесплатно эти операции, да, если у ребенка есть полис ОМС. А, но это не означает, вот сейчас я расшифрую, что такое огромные труды. Это не означает, что этот метод вошел в ОМС, совсем нет. Это означает, что вот эти больницы, они, понимая, какая важная эта операция, как вообще фонду сложно все это собирать, потому что это, правда, очень сложно. То сейчас мы до сих пор некоторые сборы не можем закрыть, да, то есть этих детей пролечили, но мы так и не закрыли эти сборы. Вот сами больницы, они выделили средства на то, чтобы родители могли бесплатно получать. Тушинская больница ДКБ имени Башляевой, это НПЦ имени Войно-Синецкого, и это Морозовская больница. Это вот 3 больницы в Москве, которые своими собственными какими-то ресурсами организовали лечение на бесплатной основе. То есть ребенок лежит в больнице по ОМС, а само лекарство, оно не по ОМС. Да? То есть пока там много бюрократических шагов не пройдет, лекарство нельзя так быстро взять, да, и ввести в ОМС. Поэтому больницы, они закупают сами это лекарство, таким образом создавая вот условия для бесплатного лечения.
А собрать вам сейчас стало трудно.
Да.
Это вот в связи с новой ситуацией, вот с этой экономической, в связи с этим вирусом, или с чем вы это связываете?
Да, я это связываю с вирусом, да. Потому что даже тот, кто мог раньше там помогать летом, осенью, 3 раза сложнее собрать на кого-то. И еще мы стали помогать с реабилитацией немножко, по чуть-чуть, да. То есть мы ставим родителей в очередь. Вот, и когда мы закрываем сбор какой-то на реабилитацию, там, на плавание ребенку.
Это уже после того, как ребенка полечили.
Да, когда уже там ему 1-1.5 года.
Это тоже отдельные деньги, какие-то реабилитации?
К сожалению, да. То есть есть и бесплатная реабилитация, конечно, у нас в государстве. Ну и, соответственно, дополнительная, да, реабилитация, если ты хочешь еще дополнительно где-то сурдопедагоги. Это тоже такие специалисты, которые за дополнительные деньги работают. В других городах, например, Новосибирск, Казань, там платят родители все равно за лекарства.
Это большие деньги?
В Новосибирске около 100 000 они платят. Не маленькие, да. Потому что один флакон стоит от 50 до 60 тысяч. И по-хорошему необходимо 2 флакона. И к нам, ну, обращаются с просьбами нередко купить это лекарство, да, для больницы, чтобы она могла начать делать вот эти операции. И, конечно, наверное, если можно помечтать, да, это хотя бы там 500 000 для того, чтобы больница могла начать делать эти операции. Ресурсы где брать, это сложный вопрос. Не знаю даже, что пока с этим делать. То есть вот сейчас мы достигли, да, того, что 3 больницы бесплатно делают. Это очень хорошо. Во Владимир мы недавно ездили. Максимум там 4 таких ребенка за год. То есть опять-таки, да, там их в больнице было бы необходимо там минимум 200 000, да, для того, чтобы больница могла начать делать эти операции. Это время очень короткое, там 3 дня. Если ребенок ослеп, то эти родители, по сути, они, да, начинают заниматься решением своих проблем. А если ребенок удачно вылечился, то почему-то редко родители начинают тоже как-то действовать и помогать. Или там, я не знаю, с помощью губернаторов выделили какие-то деньги на это лекарство, на этот метод. И там область будет иметь меньше, там даже пусть не 4 инвалидов в год, но это все равно существенно. Но непонятно, почему-то люди не объединяются, и ничего не происходит. Такой парадокс, что очень сложно почему-то объединять, да, усилия. Очень сложный.
То есть родители решили свою проблему, и они...
Да, и забыли, и забыли. У нас в России, вот как бы это ни грустно звучало, к сожалению, сейчас вот такая тенденция наблюдается. Тоже, да, там мы уже стольким людям помогли, уже более 100. И люди, ты им помогаешь, они какое-то время помнят там о том, что ты помог, там месяц, иногда, может быть, даже год, а потом забывают.
Помогли тебе, Помоги и ты, ну хоть чем-то, чем можешь. Вот было бы самая лучшая благодарность, правда?
Да, 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 так и есть. Но тут видите, как человек помогает там месяц, да, там год, а потом он думает, что я свое отработал. Ну, примерно так. И люди, когда дают, по-разному это воспринимают. Для кого-то отдавать это радость и счастье. Но это должен быть такой уровень духовного развития, мне кажется, да, высокий. Для того, чтобы человек, этот закон духовный, что отдавая мы получаем, чтобы он понимал его и жил по нему. Сам надо верить в победу, да, не бояться делать какое-то доброе дело, потому что часто мы кажется нам, что у нас не хватит сил на что-то. Мне так тоже кажется, да, хоть я и выиграла эту премию мира, но мне часто кажется, что у меня там не получится что-то, когда я берусь за какое-то дело доброе. Вот надо не бояться пробовать, помогать другим. Я желаю радиослушателям веры непоколебимой, силы духа, бодрости духа. Желаю никогда не опускать руки даже в самых сложных ситуациях.
Это была президент благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Провидение» Елена Осипова. Подробнее узнать об этом фонде, а также помочь его подопечным, можно, зайдя на сайт www.fond-providenie.ru. Вместе мы сильнее.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.